Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предложим вашему вниманию беседу Евгения Никифорова с исполнительным директором Лиги безопасного интернета Денисом Давыдовым о системах безопасности и современных информационных технологиях. В завершении часа предлагаем вам беседу редактора Валерия Духанина с доктором технических наук Александром Юрьевичем Евдокимовым об альтернативах существующей теории эволюции.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-4. 444. Банк получателей платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4. 80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы будем говорить о интернете. Но я напомню тем, кто нас только слушает, что радио «Радонеж» можно слушать также и в интернете. Причем так это все продвинуто, сейчас новейшие технологии настолько хороши, что можно слушать даже на вот этих гаджетах, виджетах, как их называют сейчас, на различных продвинутых телефонах, на айпадах, на планшетах. Ткните radonezh.ru и там, пожалуйста, дальше можете еще одну кнопочку кликнуть и слушать радио «Радонеж» в Москве при таком нашем современном вещании. Пожалуйста, это совершенно замечательно все слышно. Поэтому слушайте нас в интернете на radonezh.ru. Вот мы сегодня поговорим о тех возможностях, которые предоставляет, и опасностях, которые предоставляет нам интернет. Сегодня наш гость – это исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов. Денис, добрый день.
Здравствуйте.
Денис, ну, во-первых, как возникла сама идея, то есть почему безопасный интернет?
Создание безопасного интернета – это наша миссия. Мы понимаем, что мы к этому идти будем в нашей стране достаточно долго. Потому что сам интернет, как военные технологии, оборонные технологии, нишевые технологии, который зародился в Соединенных Штатах, некая сеть передачи данных между образовательными учреждениями, между научно-исследовательскими учреждениями, государственными органами, постепенно вот вырос в то, что мы видим сейчас. И если на протяжении последних, ну, наверное, 10, может быть, 12 лет интернет все-таки оставался такой вот нишей для системных администраторов, для программистов, для продвинутых людей, то сейчас интернет все больше и больше приходит в реальную жизнь человека и занимает там достаточно большое место. При этом интернет становится таким универсальным средством общения, получения образования. Люди в интернете ведут бизнес, зарабатывают деньги. Рынок электронной коммерции постоянно растет. В Российской Федерации некоторые считают, что он составляет даже несколько процентов ВВП России. То есть вот интернет стал таким всеобъемлющим явлением. Но вопросы безопасности, и прежде всего детской безопасности, они вот как были на том зачаточном уровне, так и оставались до недавнего времени.
То есть,
времени.
Скажем так, с одной стороны, технологии очень полезные и важные для бизнеса, для промышленности, для, уж не знаю, для науки, в конечном счете, с одной стороны, и для этого он создавался. Но, как всегда, человечество умудряется, ну, самые, казалось бы, невинные средства технически использовать, ну, самыми гадкими образами, да. И мы действительно знаем, что в интернете сумасшедшее просто количество сайтов и объем информации скачиваемого – это именно порнография. И что самое отвратительное в этой истории – это вот детская порнография. Вот Лига безопасного интернета. Я не думаю, что она занимается прежде всего там вот безопасностью чисто технических таких средств для вузов каких-нибудь или там научных учреждений. Все-таки вы, наверное, занимаетесь вот этой нравственной проблематикой интернета.
В первую очередь, да. И Лига безопасного интернета, когда создавалась в феврале 2011 года, мы были учреждены в Международный день безопасного интернета.
Все-таки то... человечество познает немножечко
да,
себя.
Человечество и... задумывается, конечно. И прежде всего задумываются об этом европейцы и американцы, которые вот такие этапы вот, становления интернета и понимания, что интернетом пользуются дети и дети под угрозой, они прошли достаточно давно, и законодательство тоже вот такое вот. О.
Смотри, какие молодцы. Я уж думал, совсем они гиблые народы. Оказывается, они все-таки еще сопротивляются.
Они сопротивляются, на самом деле. И вот застрельщиками такими американцы являются. То есть, несмотря на то, что везде по всему миру они говорят о свободе слова, о том, что нет, что вы, нельзя в интернете ничего регулировать. У себя очень жестко регулируют. То есть везде нельзя, у себя можно. Ну, вот это, как обычно, двойные стандарты, тройные.
Англосаксонское лицемерие
известно. Да, да. Известные, достаточно распространенные явления. Тем не менее, когда вот Лига безопасного интернета учреждалась, мы решили начать с одной такой вот известной проблемы. Это была проблема распространения детской порнографии. И, конечно же, в России она стояла остро как никогда, потому что Россия все еще, наряду с США и Таиландом, является лидером по распространению и изготовлению детской порнографии.
И изготовление даже?
И если мы говорим о вот этих странах, Соединенные Штаты, Таиланд и Россия, то мы должны понимать, что Соединенные Штаты – это один из основных потребителей этих материалов. А снимается это все или в Таиланде, где азиаты проживают, и Россия,
какой
и страны
позор.
Восточной Европы.
Я этого не знал, это ужасно.
Это просто, и что самое ужасное, очень достаточно большое количество таких съемок проходит в таких учреждениях, в детских учреждениях, где дети, во-первых, остались без попечения родителей, то есть дети так страдают, а здесь еще какие-то вот находятся люди, которые вот еще больше ввергают их. Вот,
я знаю эту ситуацию про детские дома. Дело в том, что эти несчастные дети в этих социальных учреждениях, понимаете, они страдают ужасно низкой самооценкой. А еще тем более, что им нужно ну как-то там заработать, какую-то свободу маленькую почувствовать. Они готовы на все, они готовы продаваться. Вот в чем ужас этих социальных заведений. Сейчас эта ювенальная юстиция отнимает детей туда, там им лучше. Какой там
да
лучше?
Нет, конечно, конечно нет. Конечно не лучше, но и вот одна из таких мер, конечно, нужно создавать наблюдательные советы, общественные советы при каждом таком учреждении, в которое не должна администрация таких учреждений, детских учреждений быть там, бесконтрольной и не под контрольное общество.
Вот то, что касается этих съемок, этой продукции. Ваша роль здесь, как вы стараетесь пересечь вот эту торговлю детьми?
Да, это очень тесно связанные вещи. Мы начали с борьбы с распространением. И распространение, за ним всегда стоит конкретная детская боль. Потому что в любом случае всегда страдает ребенок, который участвует, которого вовлекают в производство этих съемок. Мы создали такое движение, оно называется «Кибердружина». На сайте Лиги безопасного интернета, lega-internet.ru, можно вступить в кибердружину. Сейчас,
это волонтеры.
Это волонтеры, это добровольцы. Сейчас по России нас больше 20 тысяч.
Боже, кибердружинников. Слушайте, как здорово. Я вступаю. Вот если бы я был юзером таким активным, я бы вступил в первые. И а очень... как это вступить? То есть вот для наших слушателей, молодой аудитории.
Нужно просто зайти на сайт Лиги безопасного интернета, и там есть прям такое с правой стороны, в верхнем правом углу, есть прям даже такое окошечко «Вступить в кибердружину».
То есть нужно набрать в Гугле, скажем, «Лига безопасного,
Лига безопасного интернета», да, или в любом поисковике, никаких проблем, попасть на наш сайт. Или же в кибердружину можно вступить на страничках Лиги безопасного интернета в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. И вот эти кибердружинники – это простые люди, простые пользователи интернета, это простые родители, это люди совершенно разных профессий, которые уделяют время тому, чтобы найти в интернете такие материалы. Если кто-то бывает случайно, сталкивается и сообщает об этом в Лигу безопасного интернета. Мы говорим обо всех видах опасного контента. И нам очень много сообщали о распространении детской порнографии. Мы эти материалы анализировали, собирали дополнительную информацию, передавали в правоохранительные органы. И, конечно, здесь я признаю, что мы пользовались помощью наших попечителей, потому что в попечительский совет Лиги безопасного интернета входят представители МВД и ФСБ, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры.
То есть вы очень хорошо реферировали, да, эту поддержку? Замечательно.
И именно вот благодаря вот этой скоординированной работе, собранной информации и вот такой вот помощи административной вертикали удавалось вытягивать самые безнадежные дела. Когда какое-нибудь Министерство внутренних дел одной из республик, республик, которая находится в центре России, в географическом центре России практически.
Наши республики, российские республики, да?
Ну, да, да, да.
Не СНГшные,
да. Ну, я имею в виду даже, что не северокавказские республики, то есть не юг России, а вот республики, которые находятся на Волге. Органы внутренних дел и Министерство внутренних дел нам писало несколько раз, что нет, информация не подтвердилась, нет, информация не подтвердилась. И вот только после вмешательства высокого московского начальства пошла реакция, и вот были возбуждены уголовные дела. И оказалось, что да, действительно люди не только изготавливали, не только насиловали детей, но и организовали такой туризм.
А что, это была вовлеченность этих людей или просто это коррупционная составляющая?
Сложно сказать. Я думаю, что Следственный комитет разберется в мотивах поведения этих сотрудников и даст им надлежащую правовую оценку. Не хочу забегать вперед. Но, тем не менее, вот начав с этого, нам удалось добиться существенных результатов. Вот в 2012 году из 309 уголовных дел, которые вообще были возбуждены по фактам распространения детской порнографии, Лига безопасного интернета, вот по информации нашей, было возбуждено 147. То есть это почти половина. То есть это вот то, что принесли кибердружинники, то, что нашли кибердружинники, накопали, выявили.
Но... Для людей это крайне важно, что их деятельность заканчивается конкретным, серьезным результатом. Вы молодцы в этом отношении, я вас поздравляю.
И действительно, спасибо. Это, ну, это труд вот десятков тысяч человек по всей стране, это неравнодушие. Это вот не пройти мимо. И действительно, очень многие готовы не проходить мимо, сообщать в опасном контенте, сообщать вот о таких проявлениях. И действительно, вот только всем вместе можно вот это все победить, выкручивать. И действительно, вот мы как-то с этой проблемой справились. Вот очень много было нареканий. Почему начали с этого? Очень много было нареканий к социальной сети ВКонтакте. И мы в 2011 году в мае заключили соглашение с ВКонтактом, и они вот в течение 2011 года полностью вычистили свою социальную сеть от таких материалов. Их там были просто гигабайты. И вычистили просто все. То есть в социальной сети ВКонтакте сейчас практически не найти подобных материалов. У Лиги безопасного интернета есть такая специальная кнопочка, мы можем из ВКонтакта удалять вот сразу же подобные материалы, как только они там появлялись. И вот так тоже вместе, доводя до конкретных уголовных дел, до уголовного преследования таких фактов распространения, удалось постепенно пресечь. Показать, что вот распространять, во-первых, не надо, потому что за это уголовная ответственность предусмотрена уголовным законодательством. И действительно вот удалось просто очистить социальную сеть ВКонтакте от подобных материалов.
Видите, как дети, понятно, они самая незащищенная часть нашего общества. Но дело в том, что и взрослые страдают, потому как мы, человеки, очень слабые, удобоподвижные на всякого рода страстные проявления, и люди мы греховные, и, в общем-то, мы сами должны себя защищать. Вот как взрослые могут ли быть защищены от порнографии той же самой, от гадости всяких, которые в интернете?
Но взрослым не только порнография угрожает, а вообще вот порнография в общем объеме видео, которое прокачивается в интернете, порнография составляет где-то 67%.
Позор.
То есть
позор.
Практически
позор для нас, для человеков.
Практически так, весь интернет состоит из порнографии, ну, потому что в Соединенных Штатах, а вообще интернет, он зародился в Штатах и управляется, по сути, сейчас из Соединенных Штатов, и Российская Федерация очень такие достаточно эффективные попытки принимает, но пока вот они результатом, к сожалению, увенчались, по вынесению международного регулирования интернета на обсуждение ООН. Россия и ряд других стран, прогрессивных стран, предлагают регулировать интернет как глобальную сеть на уровне Организации Объединенных Наций. Потому что вот сейчас те правила, которые существуют в Соединенных Штатах, ну, все должны подстраиваться под них. Вот в Штатах легализована порнография, распространение порнографии, и мы все сталкиваемся с этими материалами, вот и дети сталкиваются, и взрослые. А для детей это очень такой серьезный удар, столкновение с порнографией, причем сталкиваются в достаточно раннем возрасте. И, конечно, для этого нужно предпринимать энергичные меры. И вот мы разработали такой фильтр, который бесплатно распространяем на нашем сайте, сайте LigaInternet.ru.
Вот здесь вот мамы и папы, пожалуйста, внимание. Еще раз, значит, вот где этот фильтр можно приобрести бесплатно? Фильтр, не дающий вашим детям ваше отсутствие, потому что они хитрючие, молодые, юные мозги, они найдут способ, как залезть, понимаете? Вот минутки вас нет, отвернулись и уже. Поэтому, пожалуйста, еще раз, Денис, скажите, где вот этот фильтр найти?
На сайте Лиги Безопасного Интернета, LigaInternet.ru, есть такой раздел, называется «Базовый фильтр». В этом разделе можно скачать и установить на свой компьютер этот фильтр. И этот фильтр в 80% случаев позволит избежать столкновения вот с опасным контентом. Потому что 100% гарантии, естественно, не даст никто. Но вот достаточно большим количеством опасного контента, не только с порнографией, но еще и с деятельностью каких-нибудь там деструктивных религиозных сект и прочего, прочего.
Вот-вот, давайте расскажите об этом, потому что это тоже очень интересно для нас. Кроме порнографии, которая у всех на языке, естественно, да. И на уме. Вот что еще опасного в интернете в этом смысле? Чем занимается Лига Безопасного Интернета?
Ну, конечно же, здесь стоит отметить, что есть еще и экономические проблемы и достаточно серьезные угрозы. Это интернет-мошенничество, телекоммуникационное мошенничество. Есть еще и распространение наркотиков и призывы к совершению суицидов. Причем, знаете, есть такие страшные клубы самоубийц, куда вовлекают детей и предлагают там где-нибудь собраться и прыгнуть с крыши. И вот это вот мы все выявляем, пытаемся оперативно это все пресекать. И одним из таких достижений Лиги, вот нашей главной победой, стало принятие закона 139-го о едином реестре сайтов.
Это то, что вот мы говорили, закон о черных списках, да?
Да,
в интернете,
да, да.
Но это такое, скорее, журналистское или бытовое обозначение вот этого закона.
Вы знаете, у нас с 1 ноября 2012 года у России появился уникальный инструмент. Мы теперь можем ограничивать доступ к любому сайту, где бы он ни находился. И в первую очередь это касается сайтов как раз с детской порнографией, сайтов, на которых размещаются способы изготовления наркотиков, информация о местах продажи, способах употребления. Это как раз информация, побуждающая к совершению самоубийств. То есть вот вся эта информация...
Вот, Денис, простите, немножечко вас перебью, потому что мне вот про суициды детские особенно как-то так, ну, всех это удивляет и ранит невероятно. Понятно, что за детской порнографией стоит бизнес гигантский, ясно, что за наркотиками тоже гигантский. Ну, все, страсти, они очень хорошо продаются, да, грех, он их очень хорошо капитализируется. А вот здесь, что за этим стоит? Это какие-то частные инициативы или тоже какой-то вот коммерческий интерес?
Вы знаете, конечно, есть коммерческий интерес, но я думаю, это идеология. Это вот личное мое мнение, это определенная идеология. И даже за наркотиками стоит идеология, и даже за детской порнографией стоит идеология.
Какая?
Какая? Ну, я вам просто объясню. Вот сейчас мы видим, как в России на протяжении последних лет разрушалась семья, институт семьи. традиционные ценности русского человека попирались. И сейчас мы пытаемся возродить крепкую русскую семью, многодетную семью. Сейчас российское общество возвращается к традиционным ценностям после вот этого вот слома, краха 90-х годов, когда многие просто потеряли нравственные ориентиры. И не просто так потеряли нравственные ориентиры. Вспомните, развалился Советский Союз, и тут же, буквально на следующий день, как по мановению волшебной палочки, у нас эротика, порнография, наркотики, все пороки хлынули.
Вы знаете, меня поразило, когда вот этот был иракский кризис, когда свергли Саддама Хусейна, западные СМИ с гордостью заявили, что наконец-то свобода, как она была обозначена на улицах Багдада, порнографии, свободно вдруг, в одночасье, стало продаваться. Вот тебе свобода.
Поэтому как можно уничтожить Россию? Нужно уничтожить на корню подрастающее поколение. Именно это мы и видели. Дети приобщались к употреблению наркотиков, дети развращались. Вот пропагандируются однополые браки. Это же все неспроста. Это все специально для того, чтобы развратить наше подрастающее поколение. Если кто-то, перед кем стоит такая цель, этого добьется, например, он уничтожит Россию. Это же очевидно. Поэтому, да, действительно, есть люди, у которых есть определенный денежный интерес. Но есть люди, которым в данном случае деньги не интересны, у них какие-то другие замыслы и другие цели.
Но они получат те же деньги, но более опосредованным путем, потому что для них это регулирование, такое макроглобальное регулирование процессов, которые происходят на всей Земле. Они так цинично дают задание сократить-ка нам рождаемость в России. И соответствующая структура начинает думать, как ее сократить, эту рождаемость. И вот ничего личного, что называется. Вот процентики, необходимые средства, и вот этот какой-нибудь там знаменитый банкир или банкирский дом говорит, да, удачный проект, и подписывают. Вот такая-то смета, бюджет на этот год. Пожалуйста. НКО. Некоммерческим организациям, которая питается там из бюджета или частных фондов.
Вот эти материалы, по вот этим направлениям, по трем, детская порнография, наркотики и суицид, было принято решение, что это абсолютное зло. И это абсолютное зло с 1 ноября во внесудебном порядке включается в единый реестр запрещенных сайтов. И операторы связи должны, обязаны на всей территории страны, то есть вот в России создан такой механизм, когда все операторы связи, несколько тысяч операторов связи, включены в единую систему. И вот сообщаясь с вот этим единым реестром, они блокируют доступ к запрещенным сайтам. То есть эти сайты, они где-то там есть. Ну, например, вот достаточно большое количество сайтов о наркотиках, даже на русском языке. Вот представьте, есть такой государственный антинаркотический комитет. И вот по статистике ГАК, более 40% сайтов вот от общего мирового количества сайтов наркотической направленности, они ориентированы на русскоязычное население. Почти половина.
А почему же так-то? Это такая политическая задача, все-таки вы считаете?
Ну, видимо, да. Знаете, раньше, до того, как я стал этим заниматься, я вот и не верил. Со временем, с течением времени, все больше и больше погружаясь в это, становится очевидным. Это становится очевидным, и понятно, что нужно что-то делать, и вот меры, они должны быть такими прям вот достаточно эффективными и жесткими, и своевременными. И вот принятие закона, президент его подписал 28 июля, а когда его принимали, кстати, все депутаты Государственной Думы всех четырех фракций проголосовали за. Не было ни одного, кто проголосовал против.
Вот это интересно. Вот почему интересно? Потому что все-таки я знаю порядочных и православных даже политиков, замечательных совершенно людей, но я также знаю, что много депутатов абсолютно выполняют задания, там уж не знаю кого, да, но не являются самостоятельными политиками, это уж точно совершенно. Но вопрос-то в другом, в вашем успехе. Дело в том, что за этой всей грязью стоят гигантские деньги, как мы с вами сказали, да, это и власть, это и большая политика на уровне каких-то структур даже надгосударственных, межнациональных, громадных структур, управляющих современным миром. Но это же не может быть незамечена ваша деятельность, понимаете? Вы же должны были бы испытать какие-то уже наезды, грубо говоря.
Да мы их, кстати, испытали уже в конце ноября. В Лигу безопасного интернета нагрянули с обыском, и непонятно, что у нас искали. Это было очень забавно, потому что, вот, как я уже говорил, мы со всеми структурами, которые побывали у нас, достаточно тесно взаимодействуем и достаточно успешно взаимодействуем. А вот здесь все-таки, видимо, определенная часть этих структур пришла нам и что-то там искала. не нашла и ушла в освояси. Но, как бы то ни было, вот мы уже испытываем на себе вот это вот влияние, и некоторые активисты постоянно кричат про то, что мы душители свободы слова и занимаемся гонениями на прогрессивное человечество. Но под прогрессивным человечеством тут понимаются те, кто за свободное распространение любой информации в интернете, будь то детская порнография или наркотики, не дай бог, суициды. Вот, да, действительно, нас обвиняют в попытках ввести цензуру.
Мне позабавило, что у вас президент Константин Малафеев, ваш президент, который был у нас здесь на эфире, и совершенно блистательно сделали с ним интервью, оно произвело на наших слушателей большое впечатление. И вот буквально на следующий же день после этого интервью, где он рассказал о Лиге безопасного интернета, тут же у него начались обыски.
Это вот, да, звенья одной цепи, как раз начались обыски у него в один же день, у него дома, у него в офисе и в офисе Лиги безопасного интернета. Причем я в это время был на форуме «Святость материнства» в Нижнем Новгороде и не мог присутствовать в Москве, но тем не менее вот был со своими коллегами, которые вот встречали наших гостей из правоохранительных органов и вот таким образом сотрудничали. Но это очень странно. Это очень странно, когда действительно вот такая жизненная позиция, я бы сказал, что для Константина Малафеева это жизненная позиция, абсолютно четкая, выверенная идеологически, позиция русского патриота, православного воцерковленного человека. Когда именно на такого человека начинается гонение, во-первых, мы понимаем, что значит, мы все делаем правильно. Значит, мы стали настолько эффективными, значит, мы кому-то прищемили хвост, чтобы нас укусили.
Помогай Бог. Помогай Бог. Действительно, на меня и сам Константин произвел впечатление, я был у вас в Лиге, это тоже производит впечатление технологичностью своей, как это все устроено от начала до конца, начиная с архитектурного пространства и кончая тех ребят, которых я видел, да, чисто внешне даже производит такое приятное впечатление, помогаю вам Бог во всем этом. Я хотел бы, чтобы мы немножечко еще с вами рассказали об очень такой интересной части, которой вы занимаетесь, это телеком-мошенничество.
Да, мы не так давно начали заниматься, и на самом деле занимаемся ей чуть больше месяца. Дело в том, что мы вот от борьбы с детской порнографией, с такими откровенными пороками, наработали определенный опыт, наработали практику и опыт взаимодействия между различными структурами, которые можно уже перекладывать на другие общественно опасные явления. И вот мы поняли, что, например, есть такое явление, от которого страдает старый млад. В основном и дети, и взрослые, и люди старших поколений, и люди среднего возраста, это телекоммуникационное мошенничество. Они бывают разные.
А что это такое? Потому что немногие знают, что это такое.
Например, самый распространенный случай, когда вам на мобильный телефон приходит смс, что ваш счет, баланс пополнен на 200 рублей, а потом вам звонит кто-то или пишет смс-ку, как правило. Я вам случайно положил 200 рублей, верните мне, пожалуйста, на мой номер обратно. Естественно, баланс телефона не был пополнен. Этот человек, мошенник, прислал две смс-ки. Первую о том, что пополнен баланс, а вторую, что верните мне 200 рублей. И вот начинает потом терроризировать и говорить, ну верните, верните. Другой способ мошенничества, это когда пользователи интернета, вот заходя на тот или иной ресурс, сталкиваются с тем, что за какие-то услуги, за доступ к каким-то сервисам нужно идентифицировать себя, казалось бы. И причем идентификация с помощью мобильного телефона. То есть для того, чтобы скачать какую-то песню или фильм, говорится о том, что это совершенно бесплатно, просто нужно подтвердить своим номером телефона, что вот это именно человек, что вы хотите скачать этот фильм или эту музыку. И гражданин вводит номер мобильного телефона, получает смс-кой некий код. Этот код вводит на экране монитора, нажимает клавишу Enter. И после того, как этот код подтверждения введен, человек получает доступ к этому фильму или не получает, вдруг какая-то ошибка высвечивается. Но что на самом деле происходит? На самом деле, когда человек вводил номер телефона, на белом фоне, белыми буквами, было написано о том, что вот вводя номер телефона, гражданин соглашается с тем, что с его счета будет списано 2000 рублей
это уже серьезно. Если 200 рублей смс-ка, это как бы карманничество такое,
а это
мелкое,
уже, да.
Это уже посерьезнее начинается.
Будет списано 2000 рублей за оказание неких информационных услуг. Потом приходят какие-то смс-ки, такие вот бессодержательные, бессвязные совершенно. Это вот информационные услуги таким образом оказываются. И когда абонент вдруг понимает, что у него что-то со счетом происходит не то, деньги почему-то списываются в таких масштабах, о которых он раньше и не подозревал, которые он не планировал, он начинает терроризировать оператора связи и спрашивает, что же вы делаете-то? Вы же списываете у меня деньги. За что? Вот я как привык платить 500 рублей в месяц, так и плачу. Тарифных планов не менял. Потом вдруг оказывается, что вот проведя такую вот нехитрую манипуляцию с введением номера телефона в интернете и отправкой кода подтверждения, гражданин подписался на вот эту вот услугу. То есть это вот тоже одно из распространенных явлений.
А объем этого мошенничества в деньгах большой?
Да, объем этого мошенничества в деньгах очень большой. Это высоколатентное преступление.
Что это такое?
Это граждане не заявляют. То есть потеряли и потеряли. Не обращаются в полицию. То есть это достаточно скрытые такие явления. Несколько миллиардов рублей – это только то, что на поверхности. Это то, о чем граждане заявили. То, о чем граждане пожаловались в органы внутренних дел, в полицию. И это вот сумма ущерба вот от таких мошенничеств только вот на поверхности. А на самом деле они на порядке больше. Действительно, вот это происходит сплошь и рядом. Еще один из видов такого мошенничества – это когда гражданину приходит смс-ка: «Вы выиграли автомобиль. Ура! Поздравляем! Audi A6». И оставляют номер телефона. Звоните. Если хотите, мы вам сами перезвоним. Вот у нас есть сайт. Можете зайти на сайт. И действительно, гражданин заходит на сайт. На сайте все точно написано, что да, вот, пожалуйста, у нас был розыгрыш. Вот есть такой выигрыш. За выигрышем нужно приехать в город Урюпинск условный. Созвонитесь, пожалуйста, с организатором. Гражданин звонит организатору, а организатор говорит: да, конечно. Иванов Иван Иванович, поздравляю, вы выиграли автомобиль.
Как мило.
Только вы знаете, прежде чем ехать, вы должны заплатить налог на доходы физических лиц. Машина стоит, например, 600 тысяч рублей. Ну, 13% вы нам должны прямо сейчас перевести. И этот человек, который мошенник, естественно, обладает даром убеждения, у него есть какая-то сила убеждения, и очень часто убеждают просто взять и пойти перевести эти деньги.
Боже, насколько же мы склонны ловиться на вот такую красоту, да?
Ну, есть люди, которые действительно потом в Рюпинск еще приезжают.
Даже такие бедненькие.
Да, и когда они видят какой-то забор, спрашивают, где
моя машина?
Где моя машина, да. Оказывается, что они стали жертвой мошенничества. Но вот еще и такое бывает, поэтому нужно понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И как этому можно противостоять? Вы не поверите, эти люди, которые такие мошенничества совершают, их очень сложно в тюрьму посадить, потому что они там уже сидят.
Фантастика. Как из американского кино про тюрьму, да? Где там великолепные мошенники собираются и зарабатывают сумасшедшие деньги, сидя за решеткой.
Да, сидя за решеткой, эти люди просто облапошивают наших сограждан. Проблема вот с достаточно большой географической протяженностью. Например, есть колония-поселение. Там горы, леса, а у человека вдруг оказался в руках мобильный телефон, и вот он ходит с этим мобильным телефоном, и там зашел за дерево, и начинает там кого-то облапошивать. Как с этим можно бороться? Достаточно легко. Это же экономическая основа, нужно просто вовремя прекращать действие вот этих вот номеров, коротких или длинных, мобильных. И это нужно делать во взаимодействии с обществом, чтобы люди знали, что можно пожаловаться, ну, например, в Лигу безопасного интернета, и мы во взаимодействии с операторами связи оперативно пресекали бы такие мошенничества, и не только пресекали, потому что дело-то не в том, чтобы просто взять и прекратить работу этого номера конкретного мобильного телефона, длинного, короткого, неважно. Важно, чтобы тот, кто организовал это мошенничество, понес реальное наказание, понес уголовную ответственность. И нужно выявить такого злоумышленника и привлечь его к уголовной ответственности.
Ну что ж, дорогой Денис, наша передача подходит к концу. Еще, наверное, много можно говорить о ваших будущих планах. Ну, я думаю, что мы и будем об этом говорить, потому что убежден, что передача получит большой резонанс в нашем обществе. Мы впервые выносим эту проблему на нашу слушательскую аудиторию. А у нас люди верующие, доверчивые. Вот в чем дело. И, скорее всего, попадается на вот эту приманку, на эту удочку недобросовестных людей. Поэтому я очень прошу вас посещать иногда студию «Радио Радонеж».
Спасибо.
А нашим слушателям я напомню, что сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов. Мы сегодня говорили о детской безопасности, о взрослой безопасности, говорили, где найти фильтры, да, для детей, чтобы дети, ну, на много-много процентов были ограждены от недобросовестной и грязной информации, которая там находится. Говорили о телеком-мошенничестве, законах, которые существуют. И все это вы можете найти на сайте Лиги безопасного интернета. Денис, еще раз, как он называется, как легко найти?
Одним словом, лигаинтернет.ру, или же в любом поисковике вбейте «Лига безопасного интернета». И я уверен, первая ссылка, это будет ссылка на сайт Лиги безопасного интернета.
Ваши вопросы, если они возникнут, наши слушатели, пожалуйста, присылайте то ли на короткий номер смс 5522, в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Это раз. И, во-вторых, пишите нам на наш сайт info@radonezh.ru или прямо на Лигу безопасного интернета. Вы там найдете все возможные ответы. В любом случае, мы переадресуем ваши вопросы. Спасибо вам большое, ребята. Вы вдохновляете, что все-таки можно защититься, можно оградиться, несмотря на те громадные напасть на тех очень богатых, сильных и умных врагов, которые есть в России, русского народа. Помогай вам Бог.
Спасибо.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, 8 октября 2012 года в Государственной Думе было озвучено весьма такое, пожалуй, для нашего времени редкое, беспрецедентное даже, можно сказать, предложение, которое касается учебников по биологии. Вот в частности, было предложено дополнить обязательную школьную программу, включив в нее помимо теории Чарльза Дарвина о происхождении видов, и религиозную теорию происхождения человека. В частности, вот с таким предложением выступил депутат от фракции «Единая Россия», 1, зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. Он утверждает, что для расширения кругозора школьникам нужны и другие версии. Как он говорит, теория Дарвина в учебниках фигурирует как единственная. Эта теория имеет ряд серьезных вопросов, и это не аксиома. Имеет смысл познакомить школьников с разными теориями происхождения человека, в том числе теориями, имеющими религиозное происхождение. Вот в связи с этим предложением мы решили обратиться за комментариями к нескольким специалистам, ученым, которые специально занимаются этой проблемой, проблемой вот соотнесения креационизма, эволюционизма, оценки эволюционной теории с точки зрения науки, состоятельности научной теории Дарвина. И наш первый вопрос обращаем к Александру Юрьевичу Евдокимову, доктору технических наук, кандидату культурологии. Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете это предложение, которое было недавно озвучено в Государственной Думе?
Ну, я могу только положительно оценить это предложение. Другой вопрос, как оно будет реализовано, пройдет ли оно, какие формулировки там будут, это уже второй вопрос. Но сам факт, что сделан такой шаг, он весьма знаменателен. Потому что действительно для того, чтобы формировалось мировоззрение учащихся, надо признать, что это основной вопрос образования, для того, чтобы формировалось мировоззрение, повторю, необходимо знать несколько точек зрения. Причем на вопрос краеугольный, важнейший вопрос возникновения Вселенной, возникновения жизни, происхождения человека и, следовательно, смысл жизни. Может показаться, что эта тема не очень важна, потому что мы знаем очень много теорий в науке существует о возникновении Вселенной. Но это, скажем, интересно для ученых, это может быть интересно так почитать в научно-популярном виде, научно-популярном изложении, но и все. Это неправильный взгляд. Понять, уверовать, как мы произошли, каков смысл жизни человека, это важнейшая жизненная задача для всех нас. От того, что мы будем веровать в Бога-Творца, который создал все сущее, или мы будем веровать, что такого Творца нет, и, соответственно, повторяя Достоевского, тогда все позволено, мы будем определяться как-то в жизни. Причем надо отметить, что, понятное дело, легче уверовать в то, что никого ничего нет, и тогда мы становимся как бы свободными полностью. И понятие греха исчезает. Но я подчеркиваю, что как бы свободными, потому что человек свободен и в христианстве, в первую очередь, и христианство базируется на свободе воли, полагая, что только в мире, в котором есть свобода выбора, может происходить что-то значительное, действительно. А если у нас такой свободы выбора нет, если нам представляют как истину в последней инстанции происхождение человека от животных, то мы даже с позиции пресловутого либерализма человека лишаем свободы выбора. И я могу только приветствовать вот это начинание, которое, значит, отмечено в Государственной Думе.
Нам могут возразить, да, пусть теория Дарвина в какой-то мере устарелась, да, собственно, сейчас теперь ведь и не теория Дарвина, а там, скажем, синтетическая теория эволюции, да. Пусть и эта синтетическая теория имеет свои недостатки, но, по крайней мере, она удовлетворяет, так сказать, основным вот правилам современного научного знания, потому что здесь все опирается, так сказать, вот на попытку найти причины мира в самом мире, в то, что можно вот исследовать, пощупать, изучить через микроскоп, а религия говорит о Боге, который не очевиден. Его нельзя пощупать, увидеть в микроскоп или в телескоп, и поэтому, внося религиозную теорию происхождения мира в учебник, мы тем самым подрываем научные представления, потому что мы начинаем ссылаться на то, что не очевидно. Невозможно объяснить причину мира, так сказать, вот, опираясь на идеи, которые научно недоказуемы.
Ну, мысль ваша понятна абсолютно. Я здесь могу очень серьезно возразить, потому что и в том, и в другом случае, в случае эволюционной теории, и в случае креационизма мы имеем дело с научно-мировоззренческими моделями. Важнейший аппарат науки методологический – это наблюдение. Значит, наблюдать мы там ничего не можем, потому что это произошло задолго до того, как мы появились на свет. Значит, мы можем накапливать какие-то научные факты и в зависимости от нашей веры их интерпретировать. Точно так же, как обвиняют креационизм в ненаучности, используя такой, я бы сказал, лжекритерий, как критерий Поппера, лжекритерий научности, говоря о фальсифицируемости, нефальсифицируемости научных знаний. Точно так же, как невозможно доказать или опровергнуть бытие Бога-творца, точно так же невозможно доказать или опровергнуть такое явление, как, скажем, большой взрыв. Это гипотетическое предположение, не более того, как первичный вакуум. А что это такое? Мы знаем обычный физический вакуум. Это домыслы ученых, базирующихся на их вере в отсутствие Бога-творца. Вот и все. Так что эти положения полностью равны, полностью уравновешиваются и базируются, повторяю, на вере людей, которые исповедуют то или иное научное направление. Только и всего. Поэтому здесь обвинения в ненаучности, они, мягко скажем, совершенно некорректны.
И еще один вопрос, Александр Юрьевич, уже тогда с другой стороны. Вот может быть, это предложение, которое, в общем-то, насколько я знаю, вообще впервые прозвучало, в постсоветской России. Да. То есть, может быть, это в какой-то мере является выражением, постепенного такого вот успеха, что ли, в процессе выцерковления людей, потому что понятно, что если атеизм, идеология, то уж такие предложения они не будут высказываться в Государственной Думе. То есть, может быть, мы видим, что все-таки действительно религиозность, она приобретает особое значение для российского общества, и люди начинают понимать, что нельзя игнорировать вот эти высшие духовные ценности, которые, в общем-то, базируются на признании Бога как источника подлинного бытия, в какой-то мере как судью наших дел, перед которым мы ответственны за нашу жизнь. Его нельзя игнорировать ни в каких сферах человеческой жизни, в том числе и в науке. В этом смысле, может быть, это вот некая такая попытка все-таки дать науке религиозное начало, то, что было когда-то, в средние века, когда пытались, хотя не говорят, о том, что наука была именно тогда, но все-таки изучение мира, оно...
Наука была тогда. Наука с древнейших времен существует. С эпохи древнего мира, древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, это хорошо известно. Я отчасти с вами соглашаюсь, потому что действительно какой-то процесс воцерковления идет. И, может быть, даже не только и не столько воцерковление, сколько понимание существования духовного начала в жизни, что без этого вообще невозможно, это идет. Но я могу так высказать осторожное предположение, что это какие-то зачатки зарождения здравого смысла. Если мы хотим иметь нормальное образование, иметь нормальных членов общества, то мы должны дать им образование. А образование, повторю, это от слова «образ». Вот чей образ мы им придадим, они должны иметь свободу выбора. Еще раз повторю.
И теперь с тем же самым вопросом мы обращаемся к Сергею Юрьевичу Вертьянову. Хочу напомнить, что Сергей Юрьевич написал замечательный учебник по общей биологии для 10-11 классов общеобразовательной средней школы. И именно в этом учебнике эволюционная теория, она, конечно, рассматривается, но этим учебный процесс не ограничивается. Здесь представлен взгляд на слабые места эволюционной картины, и, в общем-то, показывается ее несостоятельность, и в какой-то мере как раз и предлагается религиозный взгляд. Сергей Юрьевич, возвращаясь к этому предложению, озвученному депутатом в Государственной Думе, о том, что пришла пора бы уже отказаться от одностороннего взгляда на происхождение жизни человека, поскольку, как было сказано в Госдуме, теория Дарвина, она уже обнаружила много своих ошибок, и хорошо бы как раз включать в учебнике иные концепции, в частности, взгляд, который излагается в христианстве, в христианской религии на происхождение человека. Вот как вы считаете, насколько действительно вот наше время соответствует вот этому запросу? Мы, конечно, не знаем, может быть, и не будет никакого движения, да? Насколько именно ваш учебник подходил бы вот в этой связи?
Вот эта позиция, она позиция не только православных людей, что мы должны в школьную программу включить, в том числе по биологии, библейские мысли. Это позиция и ученых. Ведь учебник мы делали на биологическом факультете Московского университета. Фактически в его создании поучаствовало большинство завкафедр университета. Это значит, что большинство ученых сегодня, биологов, относятся к теории эволюции весьма специфически. Во всяком случае, они понимают, что без Бога жизнь на нашей земле появилась. Не могла. Именно поэтому они считали своим долгом, жизненным долгом, поучаствовать в создании такого учебника. И его главный редактор Юрий Петрович Латухов, академик, многие годы занимавшийся вопросами эволюции, пришел к убеждению, что места для теории эволюции в науке вообще-то не должно быть, по идее. Вот. Почему? Потому что научные факты такие. То есть, во-первых, общество нуждается в том, чтобы мы воспитывали своих детей на идеалах христианства. То есть, чтобы в школьной программе было не только вот то, что было в советское время, но и то, чего мы сегодня уже, в общем-то, не стесняемся. Наши религиозные воззрения, чтобы тоже были отражены. И с другой стороны, есть целый пласт научных фактов, которые не входили в советские учебники. То есть, часть научных фактов скрывалась и утаивалась от молодого поколения. Почему? Потому что эти факты доказывали, что жизнь не могла появиться сама по себе, а ее мог кто-то только создать. Вот в Библии сказано, что ее создал Бог. И эта мысль, она отвечает на многие биологические вопросы лучше, чем гипотеза эволюции. То есть, этого тоже нужно иметь в виду. Давайте не будем стесняться, давайте не будем бояться представить нашим детям не только те факты, которые соответствуют идее эволюции, но и те факты, которые ей противоречат и говорят о том, что этот мир был создан. Если уж у нас ученые, профессора и академики, профессиональные биологи приходят к этой мысли, что же будет зазорного, если, так сказать, мы представим эти все идеи и детям? К тому же мы с вами прекрасно понимаем, что подрастающее поколение особенно нуждается в духовности, и дети, чтобы веру их ничто не смущало, нуждается в том, чтобы в учебниках были представлены точки зрения не только ученых-материалистов, но и тех биологов, крупнейших ученых, которые пришли к мысли о созданности нашего мира. Конечно, это сегодня необходимо.
Но ведь включение в светский учебник биологии, да, теории происхождения жизни, как вот она представлена в религии, да, это прямое указание на действие Божие, на действие Творца. А ведь, как аргументируют, так сказать, вот наши оппоненты, идея Бога, она не имеет никакого отношения к науке, ибо наука, ну, это что? Это вот наш материальный, так сказать, мир, а Бога, так сказать, не видно, его невозможно опытно проверить, и тем самым мы начинаем включать в учебник вот то, что непроверяемо, недоказуемо, и вообще учить каким-то отвлеченным от жизни, там, и, может быть, даже и ненужным совершенно мифам, концепциям. Ну, насколько я знаю, именно так вот все-таки рассуждают в светских научных структурах.
Да, это один из доводов. Бога никто не видел, как он создавал мир, никто не видел, и поэтому наука это изучать не может. Но, простите, можно задать вопрос, а кто видел, как крокодилы научились летать? Гипотеза эволюции предполагает, что рептилии некогда стали птицами. А кто видел, как рыбы, выбрались на сушу, стали земноводными и рептилиями, да, то есть лягушками и крокодилами? Этого тоже никто не видел. Переходных форм нет, и чрезвычайно их недостаток. Все основные переходы сокрыты. Мы верим в то, что они были, говорят эволюционисты. А с любви эти самые переходные формы, они не сохранились. Что тут такого? Вообще в летописи окаменелости мало что сохранить. То есть они верят в то, что все эти эволюционные переходы были, а мы верим в то, что мир создан Богом. Чем одна вера отличается от другой? Это же как бы нельзя сказать, что одна наука, одна вера, а другая вера не является наукой. Понимаете, да? И с другой стороны, А в задачи науки никогда не входило доказать ту или иную концепцию. В задачи науки никогда не входило, например, доказать идею эволюции. В задачи науки входило выяснить истину. Какова жизнь на самом деле? Откуда взялся мир? Он сам по себе появился или кто-то создал его? И если наука, она честная наука, а не идеология, она должна честно искать ответ на этот вопрос и рассматривать обе идеи. Идею того, что мир появился сам по себе в результате эволюции, и идею того, что мир был создан Богом, чтобы найти истину, что же было на самом деле. Или это никого не интересует?
Сергей Юрьевич, я с вами, конечно, согласен, но вот хочется все-таки высказать мне вот свои предположения, что наверняка все-таки в Государственной Думе идея озвучена, она не будет поддержана. И наверняка этот запрос депутатский, он не будет пущен, так сказать, вот, в ход. И все останется на прежних позициях. Вот как вы думаете, вы, как человек, создавший учебник, но при этом прекрасно понимающий, что все-таки в школах находятся учебники, одобренные министерством, где пропагандируется теория эволюции. Все-таки как вот быть современным православным христианам, дети которых учатся в школах, и по-прежнему они продолжают вот эту советскую традицию, да, когда излагается только одна точка зрения. Мир возник путем случайной эволюции. Вот как быть православным христианам в наши дни в такой ситуации?
Христианинам всегда было быть трудно. Были времена мученические, у нас значительно более легкая жизнь, но она гораздо труднее, чем жизнь человека, который в Бога не верит. Почему? Потому что нам нужно бороться, нам нужно трудиться. И вот в помощь подрастающему поколению как раз и был создан учебник под редакцией академика Латухова по общей биологии, чтобы дети, усвоив всю школьную программу, это их обязанность, тем не менее, знали, что же в этой гипотезе эволюции достоверного, а что, простите, до сих пор не доказано, мягко говоря. И какие есть факты, которые подтверждают сотворенность мира. Можно, так сказать, пользоваться такими изданиями. И, как говорил Юрий Петрович Латухов по поводу выпущенного нами учебника, мы сделали свою работу, сделали как могли хорошо. Теперь надо ждать, когда общество будет готово к тому, чтобы эти идеи воспринять. Когда общество будет готово, такие издания и такие мысли будут озвучены и войдут в школьную программу. Сегодня, если оно не готово, будем ждать и молиться.
Oh.